года, принял перед смертью монашеский подвиг с именами Давид и Фросинья. Тела святых были положены в одном гробе. Вы посмотрите, самоотверженность любви, готовность отдать все свое любимое, как это вознаграждается Богом. И княжество осталось, и богатство осталось, и счастье осталось, и мирная жизнь осталась. Все осталось. То, что Господь, то, что делается ради Его великой любви, всегда воздает. Вот как часто люди говорят, вот мы не можем иметь детей, потому что у нас нет денег, средств. Как? Ведь ребенок требует средств, а нет средств, а поэтому нет детей. Дорогие мои, здесь надо, конечно, уповать на Господа. Если Господь даст жизнь ребенку, будьте уверены, он в силах дать средства на ребенка. Это я вижу из многочисленных жизненных примеров. Из его жизненного примера, первый, второй, появляется третий, хуже жить не становится. Скажу лучше, я скажу. Значит, вот у меня есть семьи священнические, у которых по 11 детей. Значит, есть семьи, в которых довольно много, по 8 детей человек, да? Нет нужды. И не только священнические, просто православные верующие люди, да? Господь покрывает. Господу это нужна вера. Если будет эта вера, всемогущий священный Бог не оставит этот ребенка. Будьте уверены. И действительно, вот эта вера никогда не постравляет. Вот еще один такой показательный случай из виду того, что братья совершаются буквально на небесах. Случай из жизни преподобного Серафима Саровского. Вот один молодой офицер посетил преподобного Серафима и просил у него благословения вступления в монашество. Но вместо этого преподобный Серафим сказал: «Нет, вот выходи из моей кельи, иди в монастырской гостинице, там ты встретишь свою будущую жену, с ее матерью, скажи, чтобы они пришли ко мне, я вас благословлю». Ну, молодой человек очень удивился, но он бросил монашество. Но, по слову преподобного старца, который он верил, почитал, он вышел и приходит в монастырскую гостиницу, никого нет там. Он стоит задумавшись, и вот подъезжает лошадь, в которой запряжена повозка, там уходит, значит, молодая девушка и ее мать. И он к ним подходит и говорит, что ваш старец зовет к себе. Они очень удивились, но пошли. И когда они пришли к келью старца, он берет руку этой молодой девушки, вкладывает руку офицера и говорит: «Вы муж и жена, я буду своей вас на брак». Ну, представляете, в наше время уже произошло. Но настолько у них была вера в Бога и вера в этого старца, что они поженились, и настолько была их счастливая семейная жизнь, и настолько она приносила всегда радость и счастье, сказать, и столько у них было детей, хороших и добрых людей, из которых потом выросла, и прожили большую длинную счастливую жизнь. Вот вам явный пример того, что действительно братья совершаются на небесах, и вот верность вере, верность любви дает возможность. Это, конечно же, вопрос о верности. Вот, безусловно, верность, она супругам просто необходима. Одним из обязательных условий счастливой семейной жизни, как мы говорили, уже является взаимная верность супругов. Просто измена невозможна. Это же разрушение всего, разрушение семьи. Это проклятие Божие. Ибо мы знаем, что это смертный грех, за который человек при влиянии отлучается на 15 лет от церкви. И много ни мало, раньше 15 лет при влиянии отлучался от церкви. Почему? Предательство не только своей любимой половины, но и предательство Бога, поругание венца, отступление от благодати Божьей, умоление благодати Божьей во всей семье. Да? Это вызывает воздействие негативное, конечно, и на всю семью, и на детей, и на грядущее потомство, потому что невозможно. Вообще, она даже у православных христиан, она вообще даже мысли не должна быть. Потому что верность, как мы читаем, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. И вот здесь очень интересно также высказывание царицы Александры Федоровны о верности. Очень глубокий, я вам позволю немножко зачитать. Первым требованием к жене является верность. Верность в самом широком смысле. Абсолютное доверие – это основа верной любви. Все эти сомнения разрушают гармонию семейной жизни. Верная жена своим характером и поведением доказывает, что она достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви. Он знает, что ее сердце неизменно предано ему. Он знает, что она искренне поддерживает его интересы. Очень важно, что муж может доверить своей верной жене ведение всех домашних дел, зная, что все будет в порядке. Мотовство и безалаберность жены разрушили счастье многих семейных пар. Каждая верная жена проникается интересами своего мужа. Когда ему тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлением своей любви. Она с энтузиазмом поддерживает все его планы. Она не груз на его ногах. Она сила его сердца, которая помогает ему делаться все лучше. Верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям. Когда доверчивая, любящая, она припадает к нему, она побуждает в нем самые благородные и богатые черты его натуры. Она поощряет в нем мужество и ответственность. Она делает жизнь его прекрасной, смягчает резкие, грубые его привычки, если таковые были. Ее муж во всех сферах своей жизни чувствует, как помогает ему ее любовь. Хорошая жена – хранительница семейного очага. Не все жены являются благословением для своих мужей. Они не протягивают руку помощи, они нежатся на диванах, прогуливаются по улицам, грезят сентиментальными романами, встречают с гостиницами. Они абсолютно бесполезны и, будучи таковыми, становятся обузой для самой нежной любви. Вместо того, чтобы сделать мужа сильнее, богаче, счастливее, они только мешают его успехам. Результат для них самих бывает самый плачевный. Безусловно, верность между супругами, вера другому у людей православных должна быть полностью. Потому что отступление – это предательство Бога, предательство веры, предательство вот этого союза Христа и Церкви, ближе которого не может быть на свете. Вот почему такое жестокое наказание за прелюбодеяние полагала всегда православная церковь, и вот почему развод в православии разрешен только именно за момент прелюбодеяния, когда вот это единство одним жестоко разрушается. Поэтому православным всеми каждый вопрос и не может обсуждаться, но и одним из таких еще один примеров житийных, такой верности своему мужу, самоотверженности, любимой на его, это является пример жития Ксении Блаженной Петербургской. Вы все о ней слышали, все знаете. И вот когда, как говорится, среди шумного бала ее супруг, дворянин, значит, капельмейстер, придворный, умирает внезапно, его постигает апоплексический удар, он внезапно умирает. Это настолько поражает ее, вот эта смерть без покаяния. Ведь смерть страшная. Смерть, когда суть жизни вообще нарушена. Что она принимает на себя подвиг юродства. Она отказывается от всего богатства. Она одевает его одежду, называет его и его именем. И говорит, я все не похоронила, она умерла. Я теперь ее замаливаю. Да? И начинает память его, творить только добрые дела, жить только ради Христа, терпя различные там поношения, голод, искушения, и каких великих, великой святости она достигла. Какие великие чудеса совершались, да до сегодняшний день совершаются по молитвам к Святой Блаженной Ксении. Вот я сам тех великих чудес, которые совершались буквально на моих глазах. Не только в случае исцеления болезней, но и помощь в семейной жизни, помощь исцеления одного из супругов от алкоголизма, помощь, в устройстве даже жилищном и помощь в спасении самой жизни. Вот один из таких случаев, очень интересный показатель, я позволю вам привести пример, когда просто вот солдат, который воевал в Чечне, возвращается домой, приезжает к матери и говорит, вот помнишь, мама, ты ко мне приезжала, и меня тогда еще вызвали из счастья, но мы с тобой, нам дали на 4 часа отпуск, мы с тобой ушли, мы далеко не разговаривали, долго, я рассказал, как я жил, ты видел, как у нас дома дела, и потом мы простились, я пошел через часть. Он говорит, представляешь, я прихожу, все убиты, только один командир. Она говорит, сынок, я никогда не была у тебя, Ну как же не было? Мама, какого-то числа, когда-то, когда-то. Сынок, я никогда не была у тебя, я всегда молилась о синем блаженном, чтобы она спасла тебя. Знаете? И вот он приходит пораженный, знаете, спасена его жизнь. Вот буквально, так сказать, случай недалекого прошлого нашего. Да? И вот таких чудес, когда святая помогает людям, когда искренне к ней молится, обращается в Божьем блаженном синий, очень много. А что в непрославно? А в непрославно вот эта великая любовь и к мужу, и к людям, и жертву собой ради ближнего. Вот эта жертвая любовь, она дает великую благодать и великие силы человеку как таковому. Ну, мы с вами уже говорили о многих вещах. Мне бы еще хотелось затронуть вот некоторые такие важные проблемы о браке и отношениях в браке как таковых. Вот, например, о таком вопросе вообще нужна ли ученость женщины. Да? Сейчас мы знаем нашу век эмансипации, когда старается, чтобы женщина была впереди планеты всей, и в правительстве, и, так сказать, в ученом в миру и так далее. А вот нужно ли это, полезно ли это, спасительно ли это? Да? Вот какова вообще суть и назначение женщины? Ведь мы знаем, когда человек выходит из того состояния, которое он предназначен, он страдает. Не только он страдает, страдают все окружающие. Мы видим, как была создана Ева и для чего она была создана. Она была создана как помощница мужу, она была создана как хранительница семейного очага, она была создана как воспитательница детей. Если она лишает себе самой главной функции, то, конечно же, разрушается не только семья, разрушается все государство. Понимаете, дорогие мои? Женщина – великая важная функция. Это семейный очаг, это воспитание детей христианами. Это воспитание детей в нравственном, в моральном плане, духовных и совершенных. Если же вместо этого женщина идет на работу, женщина увлекается, так сказать, наукой, теряется самое главное, то, к чему она призвана. Есть некоторые женщины, у которых есть особый талант, ну, это как бы исключение из правил, да, она может реализоваться в этом. Но назначение общей женщины великое и важное, и назначение именно в жизни семейной. Мы видим, сегодняшний дух мира говорит совершенно обратное. И призывает к совершенно обратному. Причем само воспитание, само образование раскрывает женщину, лишает ее целомудрия, лишает ее стыдливости, лишает ее чистоты, тех качеств, которые необходимы человеку, чтобы просто быть счастливым и счастливым других. Вот интересно, что в древности девицы всех состояний, вне зависимости от уровня экономического, социального положения, воспитывались в духе христианства, в евангельской простоте и без всяких видов учености. Вот интересно, я приведу цитату, что говорит святой Григорий Богослов, брат святого Василия Великого, что он пишет о воспитании сестры своей святой Макрины. Мать сама заботилась об образовании ее, не о том внешнем образовании, которое дети обыкновенно почерпают из стихотворческих произведений. Она почитала постыдным и вовсе неприличным для нежной и благотворной души изучать женские страсти в трагедиях или знакомиться с бесстыдством в комедиях, в ней некоторым образом осквернять себя нескромными рассказами о женщине. Ее дочь изучала то, что мать находила для нее удобопонятным из богодухновенного писания, особенно премудрость Соломонову, еще более то, что служит к образованию нравственной жизни. Она также была знакома с книгами псалмов и в свое время пересчитывала из них свою долю. Вставала она слезложа, принимала слезоученья, отдыхала ли перед обедом и после обеда, идучи ко сну, стоя на молитве, везде имела она при себе псалтирь, как добрую спутницу, которая никогда не отлучается от своей подруги. Так почти воспитывались и прочие все христианские девицы того времени. Их исключительно учили тому, что составляет прямую потребность матери семейства, домохозяйки, не обременяли их чем не должно, не расточали похвал, не ласкали через меру, не выставляли на показ публики, устраняли все поводы тщеславия и высокомерия, следили за каждым взором, поступью, движениями, и ничего не замечу, не оставляю в них без исправления. По слову Сирахову, суд летит чере, внимай тело их и не давай веселых ним лица твоего, наблюдай за ними и будь попечительным от них. Действительно, дорогие мои, находясь дома, мать может гораздо более свободно молиться, хотя бы была очень занята, чем на работе вне дома. Вообще, работающая мать это должна идти на то, чтобы работать не дома, только в крайних случаях, когда действительно это, вот эта копейка крайне необходима семье. Крайне необходима семье. Потому что если нет женщины дома, нет семьи, нет очага, нет воспитания детей, а значит, нет семьи вообще как таковой. И поэтому то, что на современном этапе, так сказать, говорят о том, что женщина должна обязательно работать, что женщина должна заниматься общественной жизнью, это, конечно, неверно. Это, конечно, идет разрушение семьи, основных семейных начал, того гармонии, того союза, который должен быть, и о котором мы с вами говорили изначала. Но, дорогие мои, это вот то, что я хотел вам сказать о браке. И сейчас, если у вас будут вопросы, я вам с удовольствием их отвечу. Только вначале мне бы хотелось сделать несколько объявлений. Но первое, ко мне обратились из зала и спросили, можно ли подать записочки, чтобы потом послужились молебны перед Ксении Блаженной. Пожалуйста, дорогие, кто желает, может сейчас написать записочки о здравии, о покоении ваших близких и родных. И я, когда поеду в Петербург, там буду у Блаженной Ксении, и все эти молебны будут отслужены. Второе, вот то объявление, которое мне просили прочесть, что по благословению Высокопреосвященной Викентия архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского с 24 марта по 20 апреля открыты миссионерские курсы при мужском монастыре во имя Всемилостивого Спаса. Каждый понедельник и среду проводят огласительные беседы для подготовки к крещению. Дорогие мои, это очень такой важный момент, потому что совершит крещение на пасхальной неделе сам архиепископ Викентий. То есть возрождается такая древняя практика. Раньше, прежде чем человека крестить, его готовили к крещению. Он несколько лет изучал Священное Писание, он постился, молился, потом сдавал экзамен. Если экзамен был сдан и жизнь его соответствовала званию крестьянина, его только тогда запускали к крещению. Но и люди тогда были крайне ревностные. Вот сейчас часто все крестится, и потом много лет можно в церкви не увидеть вообще, да? А спрашивается, а что толку? Ты посадил семечко, но ты его не полил, ты не вырастил растение, оно не дало плодов. Понимаете? Обязательно перед крещением должна следовать изменение всей жизни. Должна идти жизнь благодатная. Перед крещением надо готовиться. И вот помочь понять суть христианства, помочь правильно войти в церковную жизнь, вот как раз эти огласительные беседы и призваны. Еще раз повторю, передайте своим знакомым, тем, кто хочет креститься, идет в церкви, что с 24 марта по 20 апреля каждый понедельник и среду проводят огласительные беседы для подготовки к крещению в монастыре Всемилостивого Спаса. Потом крещение будет решать сам архиепископ Викентий. Вот, пожалуйста, дорогие, кто хочет, отвердите. Пожалуйста, теперь, если есть у вас вопросы какие-то, задавайте, я посвящен постараюсь ответить. Писатель Воробьевский, автор материалов книг «Разоблачение масонства и тайных методов и средств для разрушения России, психотропного оружия, магия, оккультизм и другое», предупреждает, что существует опасность для неучтенного населения от 7 до 18 лет. Сейчас двое этих детей в обязательном порядке заставляют проходить медосмотр с целью проверки всех органов. Вопрос, нужно ли проходить его или нет, отказаться. Беспокоит, что дети пропадают с целью трансплантации их здоровых органов. Но, дорогие мои, конечно, действительно происходит исчезновение детей, и действительно, вот, бывает похищение детей. Здесь, конечно, мы должны своих детей беречь по возможности, и прежде всего, конечно, беречь их и молительно. Вот помните, когда вы молитесь за ребенка, когда его покрывает благодать Божия, когда он исповедуется, когда он крещается, ему дан ангел-хранитель, который уберегает его от всякого зла. Конечно, все необходимое, что вы сберечь, вы делаете, и не пускаете гулять в ночное время, да, не пускаете его в опасные места, но сохраняйте его ангел-хранитель, сохраняйте его Господь. Безусловно, по молитвам вас и по благодати Божьей, которая в таком человеке, безусловно, присутствует. Относительно вот этих недосмотров, дорогие мои, тут главное не впадать в крайности. Понимаете? Значит, но не может в школе недосмотр быть для того, чтобы потом ребенка на органы раздали. Нет. Совершенно по другим причинам существуют недосмотры. Дело в том, что вот мы завтра будем говорить, что 95% наших школьников больных хроническими болезнями, как физиологическими, так и психическими. И вот вовремя выявить эту болезнь, обнаружить ее и помочь им преодолеть, это очень важно. Конечно же, нужно быть осторожным, чтобы вот без разрешения, значит, не делали прививок недолгих, значит, чтобы все любые действия с ребенком обязательно были согласованы с родителями. С родителями. Вот как принятие НМН без разрешения родителей должно происходить, да, и тому подобное. Конечно, нужно строго следить, чтобы в школе стали известны о всех, так сказать, прививках, о всех, значит, действиях, которые совершаются ребенка, родителей. И родители через родительские комитеты, через участие в них обязательно требовали бы это от школы. И все было бы под контролем. Под контролем. Вы очень хорошо описали идеальный брак, идеальную любовь. Но ведь это крайне редкое явление. А что же делать юноши или девушки, сохранивших свое целомудренность, но не встретивших ту настоящую любовь, оставаться одинокими? Дорогие мои, вот мы как с вами сегодня говорили и приводили некоторые примеры, что действительно братья, они часто совершаются на небесах. Вы помните, как тот офицер, да, вот привел к этой девушке. Вот когда человек верит, когда человек сохраняет свое целомудрие и чистоту, будет ему дарована та единственная, или тот единственный, который ей предназначен. О них есть особый промысел Божий. И будьте уверены, никогда одинокими они не останутся. А вот если они входятся в блуд, вот тогда уже, конечно, ничего хорошего их не ожидает. Ничего хорошего. Мы видим примеры очень многих людей, которые не обрели счастья, пустившись на занятия, а обрели скорби, болезни, и многострадали потом семейную жизнь. Будьте уверены, что Господь о вас промышляет. Молитесь, просите Бога и встретите того человека, который вам предназначен. Это действительно будет более промысел Божий, и тогда будет действительно семья и счастливая семья. Пусть вот здесь строится ваша вера, и будьте уверены, Бог вас не посрамит. Я говорю с полной ответственностью насчет этого.
Да, значит, мы расстались только из-за страха ревности. А как бороться с ревностью? Будьте добры.
Да. Значит, ревность — это тоже грех, это тоже страсть. Часто ревность возгревается миром падших духов. Безусловно. Чтобы лишить человека покоя, чтобы лишить человека душевного равновесия, чтобы у человека появилась раздражительность, подозрительность, да? И вот эти помыслы часто приносят миром демоническим. Когда возникает ревность, прежде всего, опять же, я бы советовал начать молитвенное предстояние за свою супругу. И вот здесь увидите, если вы стали на молитву, если начали читать, так сказать, псалтирь, если вы начали читать Евангелие, если вы начали просить Бога, то вы увидите, что это чувство после молитвы ослабнет или вообще может исчезнуть. Обязательно надо выносить на исповедь, исповедоваться, причащаться. Потом, если ваш супруг верующий человек, православный человек, то он также понимает, что такое верность, и понимает, что такое грех, который разрушает все. И православный человек все разрушается в результате вот этого греха, и он столько теряет, что никогда не найдет. не стоит играть, как говорится, полностью свеч, что придет такое разрушение, такие трагедии после этого греха, что верующий никогда просто его не совершит. И в этом плане вот вы имеете доверие к супругу. Мои родители женаты 19 лет. Мать и отец оба крещены и верят в Бога. Но отец не воцерковлен, очень редко ходит в храм и причащался всего 2 раза. Вы считаете, что им не стоит венчаться? Я думаю, что значит, нужно отцу воцерковиться, а помочь воцерковиться, вот можете, вот вы, как я понял, вот дочь, во-первых, прося Бога, чтобы отец уверовал, во-вторых, личным примером своей жизни, так сказать, и объяснением и разговорами с ним. Ведь еще раз говорю, семья – это система сообщающихся сосудов. Когда вы начинаете сами ревностную жизнь, молитвенную жизнь, вот эта благодать, которая не стоит на вас, она передается в какой-то мере на всю семью. И с течением времени, да, это воздействие доходит до такого уровня, что она подталкивает и других членов семьи к вере и к молитве. Вот я помню очень много таких жизненных примеров, когда сначала кто-то из семьи приходит к вере, а родители, допустим, против, да? И всякие гонения, и там поношения, и оскорбления, что только человек не претерпевает, только чтобы церковь не пустили. Потом смиряется, идет молчание. А потом потихонечку и сами родители начинают интересоваться, и сами родители обращаются к вере, а потом уже вся семья в течение лет начинает ходить в церковь. То есть вот один человек, который стоял, молился, он привел и всех остальных. Поэтому я считаю, что нужно обязательно постараться, чтобы отец воцерковился, стал ходить в церковь, молиться, исповедоваться, вот, причащаться. И тогда, безусловно, после этого, я думаю, надо венчаться. Вот после этого уже надо венчаться. Ответьте, пожалуйста, второй церковный брак тоже распадает, тоже распадется. Кому молиться о сохранении второго брака? Смотрите, дорогие мои, мы с вами живем в такое время, когда мы с вами были воспитаны вне православия, когда вот эти идеалы нравственности, о которых мы сегодня с вами говорим, не вошли в нашу плоть и кровь, и много в нашей жизни мы совершили ошибок, и много поспешных решений, и, может быть, вот даже вступление в брак, а потом развод по влюбленности, по ошибке, без раздумий, без выбора, да? И поэтому, конечно же, мы в той или иной степени духовно ущербные люди все. Ну, так оно и есть, надо честно всем говорить о том, что мы собой представляем. Но Господь, еще раз говорю, милостив, Господь есть любовь, и если мы хотим жить по Богу, хотим созидать себя, хотим созидать семью и строить ее на таких духовных началах, о которых мы с вами все говорили, то почему бы это правило распасться? Нет. Если мы строим его на христианских православных началах, то он может устоять и может дать нам радость и может послужить к нашему спасению. Вот он говорит. А кому молиться? Мы с вами говорили, Петру и Февронии, да? Вот как примеры, Ксении Блаженной, так сказать, как мы знаем, вот, тоже очень помогает в этих случаях. А помогите получить благословение от родителей, кому необходимо молиться. Ну а на что благословение? Вот видите, благословение же, оно на что-то всегда исправилось.
На брак.
Значит, ну, вот чтобы было благословение на брак от родителей, значит, ну, конечно же, надо, так сказать, родителей познакомить с тем.
Ну, это уже все было.
Да, чтобы он видел и чтобы. Вы знаете, во многом родительское сердце вещует. Вы знаете, вот, и много там я видел родителей, которые даже не были церковлены, но сердце им подсказывало, будет удачный и удачный брак их дочери. Вот мы будем завтра говорить об этом, но вот за то, что родители много трудятся по воспитанию своих детей, многим жертвуют, им дана особая благодать благословлять брак, созидать будущее своих детей, молиться за них и помогать им. Недаром даже родители, молитва матери поднимается со дна морского. И Господь часто дает родителям предугадать, какой может быть брак, будет он положительный или будет отрицательный. Поэтому нужно обязательно помолиться Богу, попросить, чтобы Господь через родителей явил свою волю.
Наверное, построим нашу встречу, нашу беседу следующим образом. Вначале я дам ту информацию по той теме лекции, с которой мы сегодня с вами и встречаемся. Дети, цветы жизни или ответственность. Когда мы поговорим с вами о современном состоянии детей, о современном состоянии воспитания детей и о том, как надо воспитывать. Не только то, что плохо, и то, что происходит, а самое главное, как же надо. И как мы должны действовать, что мы должны делать, чтобы наши дети росли христианами, людьми, которые бы спасались, и людьми, которые формировали православное государство, православное общество из нашей многострадальной Родины. А потом я отвечу на те записочки, которые не успел ответить в прошлый раз. Если будет у кого-то желание задать вопрос, вы также можете написать записки. И после своего выступления я отвечу на все те вопросы, которые вы мне зададите. Но прежде всего, говоря о детях. Вот сегодня я только что вернулся со встречи с детьми в православной гимназии на Елизавете, которая находится. Очень такое хорошее, светлое чувство и светлые, хорошие лица у детей. И очень много вопросов. Совершенно раскованные. Они меня так трясли своими вопросами, как трясут грушу, когда она поспеет. Я давно уже так никому в руки не попадался, как им. То есть очень живо всем интересуется. И то, что их интересует, чем они не согласны, они пытаются спорить, оставить какую-то свою точку зрения, но когда факты ясны и доказательства приемлемы, они его принимают, и этот вопрос закрывается. То есть очень такое активное, хорошее восприятие жизни, правильное, и большой интерес к духовным вопросам. Ну, когда людей что-то детей не интересует, ну вот они слушают, ну, окончили, и слава Богу, быстрее разбежаться, да? А когда человека затрагивает на его, может быть, какие-то больные струны, то, что он интересуется, он, конечно, уже задает много вопросов, горячится, переживает. Это значит, он живет, он неравнодушен. И вот эта жизнь такая живая, которая отразилась в их вопросах, интересах, конечно, вселяет в нас надежду, что будущее у России, я думаю, есть. И это также подтверждает тот факт. Вот до этого сегодня также у меня была встреча с учащимися педагогического училища, колледжа, который у вас есть, где готовят будущих педагогов. Тоже студенты 18-19 лет, но это совершенно другая аудитория. Если там дети православные, то здесь дети обыкновенные, скажем так, которые, многие из них, большинство в церковь не ходят, ну, из наших средней семьи. Но опять же, когда идет вопрос, идет разговор о очень важных, таких жизненно важных проблемах, вопросах жизни, смерти, спасения, отношения людей в обществе, совершенно меняется реакция, совершенно меняются лица, и они с интересом слушают, потом начинают спрашивать, как поститься, как можно исповедаться, как надо причащаться, то есть тоже люди открыты. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши дети, они все-таки еще генетически православные люди. Что когда их сердце чувствует правду, когда их сердце чувствует истину, оно на это реагирует, открывается, идет к этому практически у всех. Главное, чтобы истина до них доходила. Вот на сегодняшний день, к сожалению, этой истины до них не доходит. Не доходит. Почему? А потому что наше общество, наши дети формируются в контексте массовой культуры, которой совершенно чужды христианские идеалы и христианские заповеди. Мы будем позднее с вами говорить о влиянии телевизора на детей, но вначале приведу такой характерный пример. Посмотрите, о чем свидетельствует большинство телевизионных передач. Чему они посвящены? Страстям. агрессии, убийства, насилия, секс, гордыня, деньги. Вот замкнутый круг страстей, которых обслуживают наши передачи и которыми они развивают. И человек привыкает к идее такой красивой жизни. Убил, ничего страшного. Главное, что деньги есть. Соблудил, замечательно. Главное, что удовольствие получил. И вот эти стереотипы сознания входят в души наших детей. И они не знают, что есть другая жизнь. Красивая жизнь – это жизнь героев сериалов. Бесконечных бразильских сериалов с их бесконечными, так сказать, влюбленностями, разводами, изменами. Но когда все есть, когда люди богаты, когда они веселятся, вот это красивая жизнь, вот это интересно. А то, что есть жизнь целомудрия, что есть жизнь чистоты, есть жизнь молитвы, есть жизнь духа, это нашим детям неизвестно. Нет таких примеров. Нет примеров по телевидению, нет примеров в газетах, ни в прессе. Эта сторона от них закрыта. Поэтому они даже не могут выбрать. Не могут выбрать из добра и зла. Ибо зло преподается как единственное существующее добро. Это обречение людей на массовую жвачку культуры, жизни по страстям, деградацию, а значит и духовное, а затем физическое уничтожение. Вот это очень страшный момент. И вот как раз одна из задач нашей с вами встречи, чтобы вы не только сами поняли, усвоили, но и помогли другим, помогли нашей молодежи, помогли нашим детям, показав им альтернативу бытия. Не только вот это, в кавычках, красивая жизнь, но есть иная жизнь, жизнь духа, которой жили ваши деды, жили ваши прадеды, жил весь русский народ на протяжении тысячи лет, который давал идеалы святости, героизма, самопожертвования, а в результате и более высокой экономической жизни, и духу любви, который господствовал между людьми. Что происходит с нашей молодежью на сегодняшний день? Вот только некоторые данные, приведенные доктором медицинских наук Базарным Владимиром Филипповичем, главой Московской областной научно-внедренческой лаборатории физиологии здоровья, воспитательных проблем и образования при Троицком Сергиевом Посаде. Он указывает, что по данным Минздрава, только 5% выпускников школ сегодня являются практическими здоровыми. 95% хронически больны. Из них 40% больны хронически различными болезнями физиологического характера, 50% имеют морфофизиологические отклонения, а 80% страдают различными нервно-психическими расстройствами. Вместо акселерации сегодня идет децелерация. То есть за последние годы, вот в конце 20-го, в начале 21 века, увеличилось количество шизофреников. Увеличилось количество шизофреников. То есть страшная цифра. То есть практически здоровых детей всего лишь 5%. Остальные дети физически больны. А вот что происходит по тем же данным о наших же детях с детьми, о вовлечении их в секты. По данным Суровой, это профессор Академии МВД Российской Федерации, на сегодняшний день в России около 1 миллиона детей вовлечены в различные секты. Миллиона. Из нормальной жизни выключено около 20%, около 23%, то есть около 7 миллионов детей при общем числе в 30 миллионов. Вдумайтесь, 7 миллионов детей – это секты, это алкоголизм, это наркомания, это беспризорство, это нищенство. Нищенство. Очень опасный момент. Вот опять же данные официальные. По данным доктора юридических наук Беляева, опять же профессор Академии МВД Российской Федерации. То есть все проверенные достоверные данные. В последний рейд в 2002 году в Москве было зафиксировано, значит, 3000 детей нищих. Но не все нищие беспризорники. Многие имеют семьи, но бегут из них. Им часто просто нравится так жить, без усилий, без контроля и без всякой ответственности. Это страшное явление, когда человек с детства привыкает жить паразитом, тунеядством, не хотя прилагать никаких усилий ни к чему. Особенно страшно нищенство, когда детей используют криминальные элементы в целях своего обогащения, то есть наемное нищенство. Он стоит в метро, он стоит у гостиницы, он собирает милостыню, потом эту милостыню сдает криминальному авторитету, тот дает какую-то ему часть, и дальше он продолжает эту же деятельность. Кроме того, этих детей, эти дети подвергаются не только физическому, но и сексуальному насилию. Их продают развращенцам, гомосексуалистам, и также наживаются на этом. Духовное нищенство, вот это наемное нищенство, формирует свою психологию, жизнь по своим правилам. Нищий особенно опасен в нравственном отношении. При его распространении происходит понижение нравственности на всех уровнях общества. До революции прикладывали все усилия, чтобы отучить детей от нищенства. Для них создавались специальные дома, работные дома, специальные интернаты, где ими занимались, где их приучали к работе, к труду, к учебе, то есть спасали их души. Ибо человек, который, ребенок вырастает в нищенстве, это не только погибший ребенок, духовный, физически, это еще язва общества, это еще криминал, это еще развращенец, это еще болезни, это язва общества. Сейчас, к сожалению, нашими детьми никто не занимается. Государство не занимается практически вообще. Даже вот милиционер, если он задерживает ребенка нищего, ему некуда его направить. Он не может больше 3 часов удержать при отделении милиции. А детоприемники для нищих закрыты. Чтобы устроить ребенка в детоприемник, надо, чтобы он совершил преступление. Надо, чтобы он украл, ограбил кого-то. Тогда, когда он совершит преступление, его отправляют в специальную детскую колонию. Пока не совершил преступление, его не могут накормить и не могут предоставить ему кров. Понимаете? То есть полное безразличие, какого не было даже в годы революции, и не было даже в годы после войны, когда детей собирали, устраивали в детские дома, кормили, и не было у нас такого количества беспризорных, нищих, которые являются отличной питательной средой для криминалитета. Нету государства до этого дела. И очень страшное состояние. Вот это 23%, 7 миллионов детей выключены из 30. Ну, казалось бы, 23 миллиона остается, с ними-то как? А с ними, дорогие мои, тоже очень сложно. Тоже очень сложно и очень неблагополучно. Отравляющее воздействие на наших детей оказывает, безусловно, воздействие, как мы уже с вами говорили, телевизора, компьютера, компьютерных игр. О вреде телевидения много говорить не приходится. Вот смотрите, как мы уже с вами говорили, боевики, убийства, насилие, агрессия. Ребенок этому научается. Он уже перестает отличать виртуальную реальность от реальности нашей жизненной. Ведь если убивают там, то почему нельзя убивать здесь? Ничего страшного. И стирается эта грань. Вот мне самому пришлось быть свидетелем очень страшной картины. Я видел следующее. Проезжает автобус. И вот какой-то мужчина пытается пробежать перед ним, проскочить, успеть перебежать на другую сторону. Вдруг он поскользнулся, упал, и автобус наезжает на тело. Кровь, крик предсмертный, ужас. И стоят напротив, на остановке, смотрят две девицы, лет 18-19. Я смотрю на их лица, они хохочут. Они смеются, у них жуткий оскал на лице, им весело. Смерть на твоих глазах. Человека, им смешно. А почему? Они уже не в состоянии отличить реальных событий от телевизионных передач, от фильма и того, что происходит с тобою. Нет чувства сострадания, нет участия, нет переживания, нет болезненности. Весело. Будь что рассказать друзьям, рассказать на вечеринке, на пьянке, что мы видели, что-то новенькое, что-то интересненькое в их жизни. Холодность, равнодушие, смерть души. Вот к чему приводит постоянное смотрение телевизора. Оно происходит практически во всех семьях. По статистическим данным, родители уделяют детям в день 37 минут. 37 минут общения, разговора, интереса делами. Это 30 минут, если мы включим праздники, выходные, каникулы, а так еще меньше. И 3,5 часа в среднем дети проводят у экрана телевидения. Так кто их учитель? Телевизор. И от него они учатся реакциям на окружающие события. От него они учатся стереотипам поведения в обществе. От него они учатся блуду и разврату, который активно проповедуется к телевидению. От него они учатся агрессии, злобе. От него они учатся погоне за деньгами и отношению к жизни. Как звучит на экранах телевизора: смотри футбол и пей кока-колу. Все. Вот смысл жизни. Расслабься. Пей пиво. И дети пьют пиво, дети смотрят футбол, и дети совершенно не думают о спасении. Смотрение телевизора вырабатывает у детей установку на удовольствие. Смысл жизни – это получение удовольствий. Развлечение. Это получение наслаждений. Не работа, не труд, не жертвенная любовь, не помощь ближнему, не забота об окружающих. Нет. Развлечение. Бери от жизни, что можешь. Бери от жизни, что хочешь. И когда у человека появляется такая установка, и она впитывается в его душу, в плоть и кровь, то, естественно, он живет согласно ей. Он также относится к родителям. Он легко становится наркоманом, потому что самый близкий путь к получению удовольствия – это наркомания. Возьми иголку, введи себе наркотик, испытай иллюзорное состояние, как они говорят, кайфа. Покури анаши или гашиша и уйди в иллюзорный мир. Возьми стакан вина, выпей, и тебе покажется, что ты герой, могучий, славный, уже взрослый человек. Уйди из реальности. И вот уходу из реальности помогает еще одна страшная вещь. Это компьютерные игры, которые являются сегодня развращающим, уничтожающим фактором духовности в наших детях. В чем смысл компьютерных игр? Человек отключается из реальной жизни. Он уже не живет нашей действительностью. Он живет в мире иллюзий. А каких иллюзий? Опять, все игры содержат в себе обязательно элемент агрессии. Чтобы перейти на другой уровень в какой-либо игре, часто надо убить, изнасиловать, украсть, совершить другое преступление, совершить смертный грех. И когда ты совершаешь смертный грех, ты переходишь на другой уровень в этой игре, более высокий. То есть учат совершать смертные грехи. Пока не совершишь, ничего не достигнешь. Страшное воздействие. Кроме того, когда человек смотрит, играет в компьютерные игры, он получает определенное удовольствие гормонального порядка. Когда возникает острая ситуация на пороге жизни и смерти, ты должен принять быстрое решение, выделяются гормоны в кровь. Адреналин, норадреналин, которые дают бодрое эмоциональное состояние, какие-то живые резкие переживания, ощущения. И человек привыкает к ним. Ему хочется быть постоянно в таком накачанном, сдерганном, взбодренном состоянии. И после этого реальная жизнь кажется очень серой и скучной. Ну что здесь? Надо уроки делать, надо в школу ходить, слушать, а еще и молиться может заставлять. Это же скучно, это серо. Где это веселье? Где это адреналин в кровь? Где ты герой? Где ты супермен? В обыкновенной жизни ты ничто. Чтобы стать личностью, надо много труда. Чтобы получить хорошую оценку, надо учиться. А здесь, играя в компьютерные игры, ты становишься суперменом, властителем вот этих маленькой игры, победителем. Ты быстрее всех ездишь на машине, ты больше всех убиваешь в страшных драках. И, отстаивая справедливость компьютерную, становишься героем. То есть ты кто-то, ты личность, ты властитель в этом мире. А в этом настоящем-то никто. И ребенок начинает убегать. Убегать из этого мира в мир виртуальной реальности. В сегодняшней психиатрии существует такое слово, как компьютерная зависимость психики человека. Компьютеромания. Случаи, когда ребенок уже не может жить без компьютера. так же, как и без наркотиков. Вот я вам процитирую свежий и очень интересный пример. Вот так 13 февраля вот 2003 года по Первому каналу РТ, может, кто-то из вас видел, «Человек и закон», была следующая передача. 15-летний сын убил мать. 16 ударов топора. Сначала стал... почему он совершил? Мать стала мешать ему играть в компьютер, в компьютерные игры. Он убил ее по всем правилам компьютерной игры. Затем сел в компьютер и продолжил игру. Затем спрятал ее тело на кухне. Еще 5 дней играл в компьютер, приводил гостей и развлекался. А когда его приятели спрашивали, а почему такой запах в квартире? Да, говорит, мать что-то там не то сварила. Представьте себе, мальчик средний, нормальный, незамеченный в преступлении, немущих приводов в милицию. Топором мать убивает и спокойно продолжает играть в компьютер. Что это такое? Страшная совершенно вещь. Смотрите, он уже не живет в этом мире. Он живет в мире виртуальной реальности, где он супергерой. Все человеческое, любовь к родной матери, ушло. Чисто демоническое состояние. Страшное состояние. И вот эти компьютерные игры, это не невинная игрушечка, которую преподносят нам дети. К сожалению, многие родители сквозь пальцы смотрят, когда дети уходят их в компьютерный клуб, играют в различные игры и думают, ну раз ребенок занимается с техникой, это хорошо, она будет его развивать. Нет, дорогие мои, она его не будет развивать, она будет уничтожать. К тому же в компьютерных залах чаще всего и происходит торговля наркотиками. Чтобы ребенок привыкал, сначала дает ему бесплатно. Когда он привыкнет, с него начинают требовать деньги. А когда денег нет, он начинает обворовывать дом. Когда в доме уже не остается денег, он становится преступником, вором, грабителем. И, дорогие мои, у наркоманов нет нравственности в нашем понимании вообще. Критерии, что такое хорошо и что такое плохо, у наркоманов совершенно отличны от нормального человека. У наркомана считают так. Хорошо, когда ты достал деньги и купил себе дозу и укололся. Плохо, когда не достал. Все. Каким способом ты достал, неважно. Убил родную мать – ничего. Украл? Хорошо. Ограбил старушку? Замечательно. Это не важно. Главное достать. Полная одержимость. Полностью человек такой попадает под власть бесовских сил. А почему дети становятся наркоманами? Чаще всего дети становятся наркоманами, когда в семье они не получают достаточной любви и внимания. Это социологическое исследование. Если нет любви, если нет понимания, если нет отношений добрых между родителями и детьми, хотя бы даже была обеспечена семья, ребенок бросается в наркоманию, в мир иллюзий, в мир, где он отключается от такой жестокой реальной действительности. Страшно на сегодняшний день алкоголизм детей. Если раньше дети страдали алкоголизмом, начиная с 15 лет, то теперь самый маленький алкоголик – это 8-9 лет. С 11 лет дети уже часто бывают наркоманами законченными. Низкий порог алкоголизма и наркомании. И за этим стоит не только физиологическое действие, за этим стоит мир падших духов. Характерный пример. Чтобы наркомана вылечить, приложив все возможные усилия медицинского плана, в день платят на стационаре от 1,5 до 2,5 тысяч рублей для лечения одного наркомана. Причем срок минимум 3 недели. В результате этого лечения 95% наркоманов возвращаются к своим занятиям. 5% только оставляют это занятие. А когда человек приходит в церковь, когда человек приносит исповедь и покаяние о своих грехах, 80-85% оставляют наркоманию. Когда человек лечится духовными средствами, молитвой, исповедью, причастием, то же самое на алкоголике, то из них большая подавляющая часть исцеляются. О чем это говорит? О том, что за этим стоит мир падших духов. И что человек, занимающий алкоголизмом и наркоманием, попадает в полную зависимость от демонических сил и исцелиться не может. Но, к сожалению, в настоящее время очень много наших детей не только больны физически, они еще духовно поражены, а многие из них просто одержимы, просто бесноваты. От чего это происходит? И вот, дорогие мои, мы сейчас возвращаемся к нашей вчерашней теме. Мы возвращаемся к грехам родительским. Закон родительского греха. Ребенок не появляется в мир сам по себе. Он не появляется ни из чего. Он есть продолжение своих родителей. Он кость от кости их. Он плоть от плоти их. Он душа от души их. Он продолжение их. И все, что имеют в себе родители, все передается ребенку в том или ином направлении. Вчера мы с вами говорили о таком страшном явлении, как явление телегонии и явление блуда родительского, абортов родительских, как они влияют на ребенка. Я вам должен сказать, что на негативное воздействие на будущее дитя влияют вот такие факторы со стороны родителей. Как? Блуд одного или обоих супругов, неполная семья, как правило, безотцовщина, аборты матери, участие отца или деда в разрушении храмов, расстрелов людей, клятва преступления предков, курение или алкоголизм или наркомания одного из членов семьи, недостаток родительской любви к детям, отказ родителей от воспитания детей, второй или даже третий брак у отца или матери, эгоизм и корыстолюбие родителей, когда один или оба супруга интересуются оккультизмом или чем-то подобным, постоянные конфликты в семье. Блуд родителей, а также неизбежные с ними разводы и аборты сильнее всего наносят детям духовные и душевные поражения. Оказывается, что блуд имеет те же духовно-энергетические последствия, что и закон и брак, но только с отрицательным знаком, поскольку является незаконным, и как всякое незаконное действие, нарушающее Божью заповедь, имеет своим неизбежным следствием лишение согрешающих благодати. Апостол Павел пишет: «Совокупляющий с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано: да будут два, одна плоть». Вот отсюда, дорогие мои, и такое негативное отношение православных к церкви к этой, к нарушению к седьмой заповеди, к заповеди «не прелюбодействуй». За блуд, то есть за небеззаконные сексуальные отношения вне брака, когда ни один из людей не женат, человек отлучается на 7 лет от церкви. Если же происходит прелюбодейство, то есть измена в браке, церковь по закону должна отлучать такого человека на 15 лет. Смотрите, какие строгие наказания. Чем же они вызваны? А вызваны, дорогие они, мы тем, что если человек блудит, то он грешит, прежде всего, как говорил Григорий Богослов, против своего рода. Как вы слышали, писал апостол Павел, совокупляющийся с блудницей, становится с ней одно тело. Совершенно правильно. Человек так и создан. Муж создан для одной жены. Одна Ева создана для одного Адама. И когда муж и жена соединяются в одно целое, они создают новый организм. Их сливаются биополя, сливаются их энергии. Одни обмениваются всей энергетической, генетической информацией, которая в них есть. При блуде происходит то же самое. Человек обменивается своим партнером всей генетической информацией. И это крайне негативно на него воздействует. Чтобы не быть голословом, я вам процитирую некоторые, сказать, свидетельства ученых, как наших советских, так и зарубежных, которые занимались непосредственно вопросами вот этой генетического воздействия. Вот, пожалуйста, в результате многочисленных исследований, проводившихся в том числе на Западе, еще до 1960-х годов было установлено, что эффект телегонии распространяется на людей. Если зачатию ребенка предшествовали половые отношения у матери с одним или более партнеров, помимо отца по плоти этого ребенка, даже если при этом употреблялись презервативы или иные противозачаточные средства, либо делались микро- и макроаборты после неудачных отношений, то в процессе интимных отношений происходило слияние биополей партнеров, в результате которого у рожденного такой женщины ребенка, кроме отца по плоти, от которого он унаследовал половину хромосомного набора, есть еще и множество отцов по телегонии, от которых он может унаследовать многое на биополевом уровне в организации материальных структур. Причем оказалось, что наследуются не только внешние признаки первого полового партнера, но и его болезни, и в частности венерические, психические заболевания и заболевания крови. То есть, ребенок может иметь заболевания той же крови, да, которую ни отца и матери нет, но были когда-то у одного из партнеров этой женщины, которая вышла замуж за своего мужчины. При этом следует иметь в виду, что хромосомный набор во всех клетках организма один и тот же. Однако клетки печени отличаются от клеток нервной системы и мышечных тканей, как и все клетки.